Кир Булычев, можно попросить Нину?
Можно попросить Нину, сказал я.
Это я, Нина.
Да?
А почему у тебя такой странный голос?
Странный голос?
Не твой, тонкий. Ты огорчена чем-нибудь?
Не знаю.
Может быть, мне не стоило звонить?
А кто говорит?
С каких пор ты перестала меня узнавать?
Кого узнавать?
Голос был моложе Нины лет на 20, а на самом деле Нин голос лишь лет на 5 моложе хозяйки. Если человека не знаешь по голосу, его возраст угадать трудно. Голоса часто старятся раньше владельцев или долго остаются молодыми.
«Ну ладно», — сказал я. «Послушай, я звоню тебе почти по делу».
«Наверное, вы все-таки ошиблись с номером», — сказала Нина. «Я вас не знаю».
«Это я, Вадим, Вадик». «Вадим Николаевич, что с тобой?»
«Ну вот», — Нина вздохнула, будто ей жаль было прекращать разговор. «Я не знаю никакого Вадика и Вадима Николаевича».
«Простите», — сказал я и повесил трубку.
Я не сразу набрал номер снова. Конечно, я просто не туда попал. Мои пальцы не хотели звонить Нине и набрали не тот номер.
«А почему они не хотели?»
Я отыскал в столе пачку кубинских сигарет, крепких, как сигары. Их, наверное, делают из обрезков сигар. Какое у меня может быть дело к Нине? Или почти дело? Никакого. Просто хотелось узнать, дома ли она. А если ее нет дома, это ничего не меняет. Она может быть, например, у мамы или в театре, потому что она 1000 лет не была в театре. Я позвонил Нине.
«Нина?» – сказал я.
«Нет, Вадим Николаевич», — ответила Нина, — «вы опять ошиблись. Вы какой номер набираете?»
«149-40-89».
«А у меня Арбат. 1-32-5-3».
«Конечно», — сказал я. «Арбат — это 4?»
«Арбат — это Г».
«Ничего общего», — сказал я. «Извините, Нина».
«Пожалуйста», — сказала Нина, — «я все равно не занята».
«Постараюсь к вам больше не попадать», — сказал я. «Где-то заклинило, вот и попадаю к вам. Очень плохо телефон работает».
«Да», — согласилась Нина и повесила трубку.
«Надо подождать или набрать сотню. Время. Что-то замкнется в перепутавшихся линиях на станции, и я дозвонюсь».
22 часа ровно», — сказала женщина по телефону 100. Я вдруг подумал, что если ее голос записали давно, 10 лет назад, то она набирает номер 100, когда ей скучно, когда она одна дома и слушает свой голос, свой молодой голос. А может быть, она умерла, и тогда ее сын или человек, который ее любил, набирает сотню и слушает ее голос. Я позвонил Нине.
«Я вас слушаю», — сказала Нина молодым голосом.
«Это опять вы, Вадим Николаевич?»
«Да», — сказал я. «Видно, наши телефоны соединились намертво. Вы только не сердитесь и не думайте, что я шучу. Я очень тщательно набирал номер, который мне нужен».
«Конечно, конечно», — быстро сказала Нина. «Я ни на минутку не подумала, а вы очень спешите, Вадим Николаевич».
«Нет», — сказал я.
«У вас важное дело к Нине?»
«Нет, я просто хотел узнать, дома ли она».
«Соскучились».
«Как вам сказать? Я понимаю, ревнуете», — сказала Нина.
«Вы смешной человек», — сказал я. «Сколько вам лет, Нина?»
13.
«А вам?»
«Больше 40. Между нами толстенная стена из кирпичей.
И каждый кирпич — это месяц, правда?
Даже один день может быть кирпичом».
«Да», — вздохнула Нина, — «тогда это очень толстая стена. А о чем вы думаете сейчас?»
«Трудно ответить. В данную минуту ни о чем. Я же разговариваю с вами».
«А если бы вам было 13 лет или даже 15, мы могли бы познакомиться», — сказала Нина. «Это было бы очень смешно. Я бы сказала, приезжайте завтра вечером к памятнику Пушкину. Я вас буду ждать в 7 часов ровно, и мы бы друг друга не узнали». «Вы где встречаетесь с Ниной?»
«Как когда?»
«И у Пушкина?»
«Не совсем. Мы как-то встречались у России».
«Где?»
«У кинотеатра «Россия».
«Не знаю».
«Ну, на Пушкинской».
«Все равно почему-то не знаю. Вы, наверное, шутите. Я хорошо знаю Пушкинскую площадь».
«Неважно», — сказал я. «Почему?» Это давно было.
Когда?
Девочке не хотелось вешать трубку, почему-то она упорно продолжала разговор.
«Вы одна дома?» – спросил я.
«Да, мама в вечернюю смену, она медсестра в госпитале. Она на ночь останется. Она могла бы прийти и сегодня, но забыла дома пропуск».
«Ага», – сказал я. «Ладно, ложись спать, девочка, завтра в школу».
«Вы со мной заговорили, как с ребенком».
«Нет, что ты, говорю с тобой, как со взрослой».
«Спасибо, только сами, если хотите, ложитесь спать с 7 часов. До свидания». И больше не звоните своей Нине, а то опять ко мне попадете. И разбудите меня, маленькую девочку.
Я повесил трубку. Потом включил телевизор и узнал о том, что луноход прошел за смену 337 метров. Луноход занимался делом, а я бездельничал. В последний раз я решил позвонить Нине уже 11:00. Целый час занимал себя пустяками и решил, что если опять попаду на девочку, повешу трубку сразу.
«Я так и знала, что вы еще раз позвоните», — сказала Нина, подойдя к телефону. «Только не вешайте трубку. Мне, честное слово, очень скучно. И читать нечего, и спать еще рано».
«Ладно», — сказал я, — «давайте разговаривать. А почему вы так поздно не спите?»
«Сейчас только 8», — сказала Нина.
«У вас часы отстают», — сказал я. «Уже 12:00».
Нина засмеялась, смех у нее был хороший, мягкий. «Вам так хочется от меня отделаться, что просто ужас», — сказала она. «Сейчас октябрь, и потому стемнело, и вам кажется, что уже ночь».
«Теперь ваша очередь шутить», — спросил я.
«Нет, я не шучу. У вас не только часы врут, но и календарь врет».
«Почему врет?»
«А вы сейчас мне скажете, что у вас вовсе не октябрь, а февраль».
«Нет, декабрь», — сказал я, и почему-то будто сам себе... Не поверил, посмотрел на газету, лежавшую рядом на диване. 23 декабря было написано под заголовком. Мы помолчали немного. Я надеялся, что она сейчас скажет «до свидания», но она вдруг спросила: «А вы ужинали?»
«Не помню», — сказал я искренне.
«Значит, не голодный?»
«Нет, не голодный».
«А я голодная».
«А что, дома есть нечего?»
«Нечего», — сказала Нина. «Хоть шаром покати. Смешно, да?»
«Даже не знаю, как вам помочь», — сказал я. «И денег нет?»
«Есть, но совсем немножко. И все уже закрыто. А потом что купишь?»
«Да», — согласился я, — «все закрыто. Хотите, я пошурую в холодильнике, посмотрю, что там есть?»
«У вас есть холодильник?»
«Старый», — сказал я, — «Север. Знаете такой?»
«Нет», — сказала Нина.
«А если найдете, что потом?»
«Потом... я схвачу такси и подвезу вам, а вы спуститесь к подъезду и возьмете».
«А вы далеко живете? Я на Сивцевом Вражке, дом 15/25.
«А я на Мосфильмовской, у Ленинских гор, за университетом».
«Опять не знаю».
«Только это не важно. Вы хорошо придумали, и спасибо вам за это. А что у вас есть в холодильнике? Я просто так спрашиваю, не думайте».
«Если бы я помнил», — сказал я, — «сейчас принесу телефон на кухню, и мы с вами посмотрим». И прошел на кухню, и провод тянулся за мной, как змея.
«Итак», — сказал я, — «открываем холодильник».
«А вы можете телефон носить с собой?»
«Никогда не слышала о таком».
«Конечно, могу. А ваш телефон где стоит?»
«В коридоре. Он висит на стенке».
«И что у вас в холодильнике?»
«Значит так, что тут в пакете? Это яйца, неинтересно».
«Яйца?»
«Ага, куриные. Вот хотите, принесу курицу?»
«Нет, она французское мороженое. Пока вы ее сварите, совсем проголодаетесь. И мама придет с работы. Лучше мы вам возьмем колбасы. Или нет, нашел! Марокканские сардины, 60 копеек банка. И к ним есть полбанки майонеза. Вы слышите?»
«Да», — сказала Нина совсем тихо. «Зачем вы так шутите? Я сначала хотела засмеяться, а потом мне стало грустно».
«Это еще почему? В самом деле, так проголодались?»
«Нет, вы же знаете».
«Что я знаю?»
«Знаете», — сказала Нина. Потом помолчала и добавила: «Ну и пусть. Скажите, а у вас есть красная икра?»
«Нет», — сказала я, — «зато есть филе палтуса».
«Не надо, хватит», — сказала Нина твердо. «Давайте отвлечемся. Я же все поняла».
«Что поняла?»
«Что вы тоже голодный.
«А что у вас из окна видно?»
«Из окна?
Дома, копировальная фабрика. Как раз сейчас 11:30 смена кончается, и много девушек выходит из проходной. Еще виден Мосфильм, и пожарная команда, и железная дорога. Вот по ней сейчас идет электричка».
«И вы все видите?»
«Электричка, правда, далеко идет, только видна цепочка огоньков, окон».
«Вот вы и врете».
«Нельзя так со старшими разговаривать», — сказал я. «Я не могу врать, я могу ошибаться». «Так в чем же я ошибся?»
«Вы ошиблись в том, что видите электричку. Ее нельзя увидеть».
«Что же она, невидимая, что ли?»
«Нет, видимая, только окна светиться не могут. Да вы вообще из окна не выглядывали».
«Почему? Я стою перед самым окном».
«А у вас в кухне свет горит?»
«Конечно. А как же я в темноте в холодильник бы лазил? У меня в нем перегорела лампочка».
«Вот видите, я вас уже в третий раз поймала».
«Нина, милая, объясните мне, на чем ты меня поймала?»
«Если вы смотрите в окно, то откинули затемнение. А если откинули затемнение, то потушили свет, правильно?»
«Неправильно. Зачем же мне затемнение? Война, что ли?»
«Как же можно так завираться? А что же, мир, что ли?»
«Ну, я понимаю, Вьетнам, Ближний Восток. Я не об этом».
«И я не об этом». «Постойте, а вы инвалид?»
«К счастью, все у меня на месте».
«У вас бронь?»
«Какая бронь?»
«А почему вы тогда не на фронте?»
Вот тут я в первый раз только заподозрил неладное. Девочка меня вроде бы разыгрывала, но делала это так обыкновенно и серьезно, что чуть было меня не испугало. «На каком я должен быть фронте, Нина?»
«На самом обыкновенном. Где все, где папа, на фронте с немцами. Я серьезно говорю, я не шучу. А то вы так странно разговариваете. Может быть, вы не врете о курице и яйцах?»
«Не вру», — сказал я. «И никакого фронта нет. Может быть, и в самом деле мне подъехать к вам?»
«Так и я в самом деле не шучу», — почти крикнула Нина. «И вы перестаньте. Мне сначала было интересно и весело, а теперь стало как-то не так. Вы меня простите, как будто вы не притворяетесь, а говорите правду».
«Честное слово, девочка, я говорю правду», — сказал я.
«Мне даже страшно стало. У нас печка почти не греет, дров мало и темно. Только коптилка. Сегодня электричества нет, и мне одной сидеть, ой, как не хочется. Я все теплые вещи на себя накутала». И тут же она резко и как-то сердито повторила вопрос. «Вы почему не на фронте?»
«На каком я могу быть фронте? Уже в самом деле шутки зашли куда-то не туда. Какой может быть фронт в 72-м году?»
«Вы меня разыгрываете?»
Голос опять сменил тон. Был он недоверчив, был он маленьким, три вершка от пола. И невероятная забытая картинка возникла перед глазами. То, что было со мной, но 30 или больше лет назад, когда мне тоже было 12 лет. И в комнате стояла буржуйка. И я сижу на диване, подобрав ноги. И горит свечка. Или это была керосиновая лампа. И курица кажется нереальной, сказочной птицей, которую едят только в романах. Хотя я тогда не думал о курице.
«Вы почему замолчали?» — спросила Нина. «Вы лучше говорите».
«Нина», — сказал я, — «какой сейчас год?»
42-й, сказала Нина.
И я уже складывал в голове ломтики несообразности в ее словах. Она не знает кинотеатра «Россия». И телефон у нее только из 6 номеров. И затемнение. «Ты не ошибаешься?» — спросил я.
«Нет», — сказала Нина.
Она верила в то, что говорила. Может, голос обманул меня? Может, ей не 13 лет? Может, она 40-летняя женщина, заболела еще тогда девочкой, и ей кажется, что она осталась там, где война? «Послушайте», — сказал я спокойно, — «не вешайте трубку. Сегодня 23 декабря 1972 года. Война кончилась 27 лет назад. Вы это знаете?»
«Нет», — сказала Нина.
«Вы знаете это, сейчас 12-й час. Ну, Как вам объяснить?» «Ладно», — сказала Нина покорно, — «я тоже знаю, что вы не привезете мне курицу. Мне надо было догадаться, что французских куриц не бывает».
«Почему?»
«Во Франции немцы».
«Во Франции давным-давно нет никаких немцев, только если туристы. Но немецкие туристы бывают и у нас».
«Как так? Кто их пускает?»
«А почему не пускать?»
«Вы не вздумайте сказать, что фрицы нас победят. Вы, наверное, просто вредитель или шпион».
«Нет, я работаю в СЭВе, Совете экономической взаимопомощи, занимаюсь венграми».
«Вот и опять врете. В Венгрии фашисты».
«Венгры давным-давно прогнали своих фашистов. Венгрия – социалистическая республика».
«Ой, я уж боялась, что вы и в самом деле вредитель, а вы все-таки все выдумываете. Нет, не возражаете. Вы лучше расскажите мне, как будет потом. Придумайте, что хотите, только чтобы было хорошо. Пожалуйста. Извините меня, что я так с вами грубо разговаривала. Я просто не поняла».
И я не стал больше спорить. «Как объяснить это? Я... опять представил себе, как сижу в этом самом 42-м году, как мне хочется узнать, когда наши возьмут Берлин и повесят Гитлера, и еще узнать, где я потерял хлебную карточку за октябрь, и сказал: мы победим фашистов 9 мая 1945 года.
Не может быть! Очень долго ждать!»
«Слушай, Нина, и не перебивай. Я знаю лучше. И Берлин мы возьмем 2 мая. Даже будет такая медаль за взятие Берлина. А Гитлер покончит с собой. Он примет яд. И даст его Еве Браун. А потом эсэсовцы вынесут его тело во двор имперской канцелярии и обольют бензином, и сожгут». Я рассказывала это не Нине. Я рассказывала это себе. И я послушно повторял факты, если Нина не верила или не понимала сразу... возвращался, когда она просила пояснить что-нибудь, и чуть было не потерял вновь ее доверие, когда сказал, что Сталин умрет. Но я потом вернул ее веру, поведав о Юрии Гагарине и о Новом Арбате, и даже насмешил Нину, рассказав о том, что женщины будут носить брюки-клеш и совсем короткие юбки, и даже вспомнил, когда наши перейдут границу с Пруссией. Я потерял чувство реальности. Девочка Нина и мальчишка Вадик сидели передо мной на диване и слушали. Только они были голодные, как черти. И дела у Вадика обстояли даже хуже, чем у Нины. Хлебную карточку он потерял, и до конца месяца им с матерью придется жить на одну ее карточку, рабочую карточку, потому что Вадик посеял карточку где-то во дворе, и только через 15 лет он вдруг вспомнит, как это было, и будет снова расстраиваться, потому что карточку можно было найти даже через неделю. Она, конечно, свалилась в подвал, когда он бросил на решетку пальто, собираясь погонять футбол. И я сказал уже потом, когда Нина устала слушать то, что полагала хорошей сказкой: «Ты знаешь Петровку?»
«Знаю», — сказала Нина. «А ее не переименуют?»
«Нет, так вот, я рассказал, как войти во двор под арку и где в глубине двора есть подвал, закрытый решеткой. И если это октябрь 42-го года, середина месяца, то в подвале, вернее всего, лежит хлебная карточка. Мы там во дворе играли в футбол, и я эту карточку потерял».
«Какой ужас», — сказала Нина, — «я бы этого не пережила. Надо сейчас же ее отыскать. Сделайте это».
Она тоже вошла во вкус игры, и где-то реальность ушла, и уже ни она, ни я не понимали, в каком году мы находимся. Мы были вне времени, ближе к ее 42-му году. «Я не могу найти карточку», — сказал я. «Прошло много лет, но если сможешь, зайди туда. Подвал должен быть открыт. В крайнем случае скажешь, что карточку обронила ты». И в этот момент нас разъединили. Нины не было. Что-то затрещало в трубке. Женский голос сказал: «Это 148-18-15? Вас вызывает Орджоникидзе».
«Вы ошиблись с номером», — сказал я.
«Извините», — сказал женский голос равнодушно. И были короткие гудки. Я сразу же набрал снова Нине номер. Мне нужно было извиниться, нужно было посмеяться вместе с девочкой, ведь получалось, в общем, чепуха.
«Да», — сказал голос Нины.
«Другой Нины».
«Это вы?» — спросил я.
«А это Вадим?»
Что тебе не спится?» «Извини», — сказал я, — «мне другая Нина нужна».
«Что?»
Я повесил трубку и снова набрал номер.
«Ты с ума сошел?» — спросила Нина.
«Ты пил?»
«Извини», — сказал я и снова бросил трубку.
Теперь звони бесполезно. Звонок из Орджоникидзе все вернул на свои места. А какой у нее настоящий телефон? Арбат 40. Взрослая Нина позвонила мне сама.
«Я весь вечер сидела дома», — сказала она.
«Думала, ты позвонишь, объяснишь, почему ты вчера так себя вел. Но ты, видно, совсем сошел с ума».
«Наверное», — согласился я. «Мне не хотелось рассказывать ей о длинных разговорах с другой Ниной».
«Какая еще другая Нина?» — спросила она. «Это образ? Ты хочешь заявить, что желал бы видеть меня иной?»
«Спокойной ночи, Ниночка», — сказал я. «Завтра все объясню». Самое интересное, что у этой странной истории был не менее странный конец. На следующий день утром я поехал к маме и сказала, что разберу антресоли. Я 3 года обещал это сделать, а тут приехал сам. Я знаю, что мама ничего не выкидывает из того, что, как ей кажется, может пригодиться. Я копался 1,5 часа в старых журналах, учебниках, разрозненных томах приложений к Ниве. Книги были не пыльными, но пахли старой теплой пылью. Наконец я отыскал телефонную книгу за 1950 год. Книга распухла от вложенных в нее записок и заложенных бумажками страниц, углы которых были обтрепаны и замусолены. Книга была настолько знакома, что казалось странным, как я мог ее забыть. Если бы не разговор с Ниной, так бы никогда и не вспомнил о ее существовании. И стало чуть стыдно, как перед честно ослужившим костюмом, который отдаю старьевщику на верную смерть. 4 первые цифры известны. Г-1-32. И еще я знал, что телефон, если никто из нас не притворялся, если надо мной не подшутили, стоял в переулке Сивцев-Вражек, в доме 15/25. Никаких шансов найти тот телефон не было. Я уселся с книгой в коридоре, вытащив из ванной табуретку. Мама ничего не поняла, улыбнулась только, проходя мимо, и сказала: «Ты всегда так. Начнешь разбирать книги, зачитаешься через 10 минут, и уборке конец». Она не заметила, что я читаю телефонную книгу. Я нашел этот телефон. 20 лет назад он стоял в той же квартире, что и в 42-м году, и записан был на Фролову К.Г. Согласен, я занимался чепухой, искал то, чего и быть не могло, но вполне допускаю, что 10% вполне нормальных людей, окажись они на моем месте, делали бы то же самое, и я поехал на Сивцев-Вражек. Новые жильцы в квартире не знали, куда уехали Фроловы, да и жили ли они здесь, но мне повезло в дом управления. Старенькая бухгалтерша помнила Фроловых, с ее помощью я узнал все, что требовалось, через адресный стол. Уже стемнело. По новому району среди одинаковых панельных башен гуляла поземка. В стандартном 2-этажном магазине продавали французских кур в покрытых инеем прозрачных пакетах. У меня появился соблазн купить курицу и принести ее, как обещал, хоть и с 20-летним опозданием. Но я хорошо сделал, что не купил ее. В квартире никого не было, и потому как гулко разносился звонок, мне показалось, что здесь люди не живут, уехали. Я хотел было уйти, но потом, раз уж забрался так далеко, позвонил в дверь рядом. «Скажите, Фролова Нина Сергеевна ваша соседка?» Парень в майке с дымящимся паяльником в руке ответил равнодушно: «Они уехали».
«Куда?»
«Месяц как уехали, на север, до весны не вернутся. И Нина Сергеевна, и муж ее».
Я извинился, начал спускаться по лестнице и думал, что в Москве, вполне вероятно, живет не одна Нина Сергеевна Фролова, 1930 года рождения. И тут дверь сзади снова растворилась.
«Погодите», — сказал тот же парень, — «мать что-то сказать хочет». Мать его тут же появилась в дверях, запахивая халат. «А вы кем ей будете?»
«Так», — просто сказал я, — «знакомый».
«Не Вадим Николаевич?»
«Вадим Николаевич». «Ну вот», — обрадовала женщина, — «чуть было вас не упустила. Она бы мне никогда этого не простила». Нина так и сказала: «Не прощу», и записку на дверь приколола. Только записку, наверное, ребята сорвали. Месяц уже прошел. Она сказала, что вы в декабре придете. И даже сказала, что постарается вернуться, но далеко-то как. Женщина стояла в дверях, глядела на меня, словно ждала, что я сейчас открою какую-то тайну, расскажу ей о неудачной любви. Наверное, она и Нину пытала. «Кто он тебе?» И Нина тоже сказала ей: «Просто знакомый». Женщина выдержала паузу, достала письмо из кармана халата. «Дорогой Вадим Николаевич, я, конечно, знаю, что вы не придете. Да и как можно верить детским мечтам, которые и себе уже кажутся только мечтами? Но ведь хлебная карточка была в том самом подвале, о котором вы успели мне сказать».